Глава третья. Старпом продажная шкура. Сигара — признак некоторого аристократизма или, по крайней мере, претензии на таковой. А почему Мазур, он же господин Якобс, новоявленный старший помощник и по совместительству суперкарго, получивший повышение по случаю неожиданной болезни прежнего старпома, стоя у перил, старательно попыхивал толстой коричневой сигарой, с ленивой бдительностью наблюдая, как суетятся бронзово-кожие грузчики, как аккуратно обвязанные штабеля белых коробок под скрипталей плывут на поддонах и опускаются в трюм? Примечание. Суперкарго — судовой офицер, ведущий грузами. Разумеется, сам он не просил ни о повышении, ни о легализации. Ему и в прежней роли рядового матросика было уютно. Однако от него в данном случае снова ничего не зависело. Ему попросту приказали и точка. Объявили, что отныне он господин Якобс, суперкарго и старпом. Битых 4 часа он провел в управлении порта, таскаясь с бумагами по этажам и кабинетам, на собственной шкуре постигая нехитрую истину. Иные критики, склонные ругать отечественную бюрократию, попросту в жизни не сталкивались с ее аналогами, процветающими под экзотическими широтами. Все то же самое, только хуже. Особенно если представления не имеешь, как давать взятки здесь, чтобы прошло непринужденно и естественно. Инструктаж, конечно, вещь хорошая, полезная, но он не в состоянии подготовить ко всем национальным тонкостям. Ну, справился, в конце концов, разжился должным количеством печатей, штампов и подписей. И партия японских цветных телевизоров начала нехитрое путешествие из грузовиков в трюм. По крайней мере, в документах эти коробки значились как цветные телевизоры, а на деле, а черт их знает. Возможно, эта партия груза такой же оборотень, как сам Нептун. Ничем не примечательное судно средней грузоподъемности, обычная коробка на первый взгляд, но обладающая чересчур мощными для такой лоханки машинами и системой идеально замаскированных тайников как для людей, так и для их снаряжения и капитаном этакого среднестатистического европейского облика, решительно непонятной национальной принадлежности по имени Адам и по фамилии Барт. Каковы анкетные данные, опять-таки, не позволяют строить хотя бы приблизительно догадки о родине и подданстве первого после Бога. В такой игре все возможно. Капитан мог оказаться натуральным импортным мореходом, прочно сидящим на некоем неизвлекаемом крючке, и с тем же успехом быть кадровым офицером советского военно-морского флота. Морские дьяволы были достаточно взрослыми и натасканными в сложностях жизни ребятами, чтобы не задавать глупых вопросов. Достаточно было знать, на борту данного плавсредства они могут чувствовать себя в полной безопасности, при условии, что никому не станут навязывать свое общество и уж, безусловно, воздержатся от каких бы то ни было вопросов. Так оно все и проистекало. Команда молча оказывала все возможное содействие, открывая рот только при крайней необходимости, а в остальное время проходили морячки мимо пассажиров, как мимо пустого места, ничем не показывая, что вообще их видят. Пассажиры держались аналогично. Сейчас, конечно, все обстояло чуточку иначе. Господину старшему помощнику время от времени подгребали с мелкими бытовыми проблемками то боцман, то старший палубной команды, и Мазур эти проблемки решал в меру компетенции и разумения. Надо сказать, что в глубине души он чувствовал себя неуютно, выставленный на палубе на всеобщее обозрение, весь из себя в белом, в морской фуражке с непонятным гербом, Якорек на гербе был так себе, дохленький, да и венок золоченых листьев неизвестного дерева не блистал густотой и внушительностью, но должен же как-то отличаться судовой офицер от рядовой матросни, даже на панамском корабле. Точнее, на корабле под панамским флагом. А сие, как известно, не более чем удобная вывеска, своего рода галстук, без которого не пускают в приличные рестораны. «Руководишь?» — сказал бесшумно подошедший Лаврик. «Конечно же», — по-английски спросил, как требовала строжайшая инструкция. «Работаю помаленьку», — сказал Мазур на том же туземном наречии. «Интересно, долго мне еще дурака валять?» «Вы меня удивляете, дружище? Столь прямолинейными и аполитичными вопросами удивляете», — сказал Лаврик, безмятежно щурясь. «Вы, так сказать, особенным доверием обличены. Нужно не ныть, а гордиться». «Интересно, почему я?» — уныло спросил Мазур. «А я тебе скажу. По старой дружбе», — фыркнул Лаврик. «Только дальше не передавай. Кое-кто решил, что именно твоя физиономия идеально подходит для намеченной акции, идеальным сочетанием деревенской простоты и хитрости. Нужен мошенник с честной физиономией, но не особенно интеллектуальный». «Любопытно», — сказал Мазур, охваченный нехорошими предчувствиями. «А с чего это ты язык распустил?» «Уж тебя-то я знаю». «А время подошло вносить ясность», — сказал Лаврик беззаботно. «Спустись-ка в каюту к нашему дорогому мистеру Герберту. Тут и без тебя управится. Прямо сейчас, не откладывая». Мазур покорно поплелся в указанном направлении. На его стук незамедлительно последовало приглашение войти. Пресловутый мистер Герберт был примерно ровесником Мазура и мужиком весьма обаятельным, настолько, что даже глаза у него были по-настоящему добрыми, а это у людей определенного рода занятий свидетельствует о твердом профессионализме. Учитывая все обстоятельства, даже юный мичман на месте Мазура догадался бы, пожалуй, что этот мужик никакой не мистер и никакой не Герберт. Но эти догадки следовало держать при себе, если и сам хочешь оставаться профессионалом. «Как себя чувствуете в новой роли?» — поинтересовался мистер Герберт, гостеприимно выставив перед Мазуром запотевшую баночку кока-колы и высокий стакан. «Нормально», — кратко ответил Мазур, осторожно дернув жестяное колечко. «Вы сработали на совесть», — сказал мистер Герберт. «Претензий пока нет. Увы, ваш трофей оказался в некотором смысле бесполезным. Это означает, что мы продвинулись вперед не намного, на крохотный шажок. Он уверяет, что вообще не имел никакого отношения к капсуле, что ее забрал на свой катер Лао, что нашего господина Ма не особенно и удручило, ибо он не видел в этой штуке ничего ценного».
«Простите, а вы его хорошо спрашивали?» — осторожно спросил Мазур.
«Будьте уверены», — небрежно ответил Герберт. «Не считайте, надеюсь, что только вашей специальности свойственен профессионализм?»
«Помилуйте, что вы», — сказал Мазур. «Я ничуть в вашем профессионализме не сомневаюсь. Просто уточняю».
«Я так и понял», — кивнул господин Герберт, причем его глаза оставались добрыми, а взгляд открытым и дружеским. «Могу вас заверить, что спрашивали его хорошо. И могу вас заверить, что в искренности клиента я не сомневаюсь. Отсюда, к сожалению, проистекает необходимость предпринять новые шаги. Нам необходимо пригласить господина Лао в гости».
Мазур решился спросить, почему вы это говорите мне, а не командиру группы?
«А потому что именно вы будете приглашать его в гости, а не командир», — немедленно ответил Герберт. «Не зря же именно вас решено было вывести на публику».
«Физиономия подходящая, а?» — усмехнулся Мазур.
«Именно», — серьезно сказал Герберт.
Физиономия — не столь уж малозначительный фактор. Вот что я хочу вас спросить. Способна ли ваша группа быстро и квалифицированно захватить клиента на берегу? Конкретнее, в одном из здешних кабаков. Качественно его взять, преодолев любое сопротивление, после чего доставить на судно. Подумайте хорошенько. Я уже вижу, что задача вам не по нутру. У вас лицо стало даже не озабоченное, откровенно сердитое.
Ничего удивительного, — сказал Мазур. Взять, конечно, можно. Разнести там все вдребезги и пополам. Доставить на судно, если будут к тому возможности вроде хорошей машины.
Почему же физиономия у вас такая кислая?
Потому что такая работа немножко не по профилю. Честно признался Мазур. Мы военные диверсанты, боевики. А то, что вы предлагаете, попахивает скорее шпионскими романами.
Я ничего не предлагаю, запомните, с металлическими нотками в голосе сказал господин Герберт. Я либо ставлю задачу, либо отменяю ее. Вам понятно?
Так точно. Избегайте строевых терминов, — посоветовал Герберт. Не так точно, а да.
Да, ага, yes, натюрлих.
Натюрлих, — сказал Мазур.
Вот то-то. Как ни в чем не бывало, кивнул Герберт. В данном конкретном случае меня совершенно не интересуют тонкости, вроде того, что работа, изволите видеть, не совсем по профилю. Вам понятно?
Да.
Ага. Следовательно, задача осуществима?
Безусловно, — сказал Мазур. Не сочтите за похвальбу, но мы и не на такое способны.
Он поднял глаза и усмехнулся. В особенности, если вся ответственность лежит на других, на тех, кто ставит именно такие задачи.
Вот это уже лучше. Но физиономия у вас по-прежнему кислая.
А что вы хотите? Пожал плечами Мазур. Из всего, что нам вбивали в голову много лет, на первом месте стоит даже не боевое искусство, а скрытность и анонимность. А сейчас же... Ну, конечно, если того требуют интересы дела, мы разнесем кабак вдребезги и пополам, при необходимости вместе с прилегающими зданиями и уличными фонарями. Но подобная акция настолько противоречит моему жизненному опыту, моему, между прочим, тоже, одними губами усмехнулся Герберт. Я тоже, знаете ли, всю сознательную жизнь живу под флагом скрытности и анонимности. Однако ж обстоятельства. Мы обязаны добыть эту банку любой ценой. Приказ идет с самого верха. С самого, вы понимаете? С такого, что выше не бывает. А значит, все правила игры летят к черту, нравится это нам с вами или нет. Наши с вами эмоции никого не интересуют.
«Ну, предположим, насчет самого верха ты брешешь, голубь», — подумал Мазур с непроницаемым лицом.
«Здесь, в южных морях, нет ни единой советской глушилки, и эфир битком набит вражьими голосами, как селедка икрой. С точки зрения ортодоксов, весь мир как раз и состоит из вражьих голосов. Так вот они, что характерно, вторую неделю уже клевещут, что товарищ Леонид Ильич Брежнев давненько пребывает в коме и на окружающую действительность не реагирует вообще. Какой уж тут самый верх? А, впрочем, сия медицинская клевета ни на что не влияет. Верхи есть верхи, и кто там из них самее? Дело десятое. Если прикажут, пойдешь как миленький. Не то что кабак разносить, а хоть бы и полицейское управление славного портового города Катан-Протанг.
«Ну, не смотрите на жизнь столь пессимистично», — обнадежил господин Герберт.
«В конце концов, окончательного решения пока нет, и неизвестно, будет ли санкция. В любом случае, мы обязаны просчитать любые варианты. И в первую очередь с вами, боюсь, вынужден вас чуточку огорчить. Вам предстоит часов несколько побыть совершенно продажным и беззастенчивым типом, готовым вступить в преступный сговор с пиратами. Но я думаю, вас немного утешит тот факт, что все это относится не к вашей подлинной личности, а к принятой на себя роли.
— Непременно утешит, — хмуро сказал Мазур.